Глава 18. Конец первого дня схватки. Рассказ доктора. Выйдя на берег, мы поспешили опушкой леса к форту. С каждым шагом голоса разбойников слышались громче, и, наконец, можно было расслышать топот бегущих ног и треск ветвей. Я понял, что нам предстоит нешуточное дело, и обратился к капитану. «Капитан, вот Треланея, ружье заряжено. Дайте ему ваше». Они обменялись ружьями, и Треланей, спокойный и хладнокровный, остановился на секунду, чтобы осмотреть, все ли в порядке у нового ружья. Заметив, что Грей безоружен, я отдал ему свой кортик, и весело было смотреть, как он радостно схватил его, поплевал на руки и, нахмурив брови, взмахнул клинком в воздухе. Видно было, что он собирался не посрамить себя. Вскоре лес кончился, и перед нами открылся форт. Мы бросились к южной стороне частокола, и в ту же секунду из-за юго-западного угла его с громкими криками выскочило 7 бунтовщиков с Андерсоном во главе. Увидев нас, они на мгновение остановились, точно застигнутые врасплох, так что не только мы со Сквайром, но и Гунтер и Джойс из Блэкгауза успели выстрелить. Раздался целый залп из 4 ружей, и один из разбойников упал, а остальные обратились в бегство и скрылись в лесу. Зарядив ружье, мы обошли палисад, чтобы взглянуть на упавшего человека. Он был убит наповал. Пуля попала прямо в сердце. Мы уже начали радоваться нашему успеху, как вдруг из кустов раздался пистолетный выстрел. Пуля просвистела около самого моего уха, и Том Редрут, пошатнувшись, упал на землю. Мы со Сквайром тотчас же ответили выстрелами, но так как в кустах ничего нельзя было разобрать, то мы, по всей вероятности, только даром потратили порох. Тогда, снова зарядив ружье, мы обернулись к бедному Тому. Капитан и Грей осматривали его рану, и я издали уже увидел, что дело было плохо. Должно быть, второй залп наших ружей устрашил мятежников, потому что нам удалось без дальнейших помех с их стороны донести раненого доезжачего до Блэкгауза и положить в дом. Бедный старый товарищ. Он ни разу не произнес ни одной жалобы с тех пор, как начались наши смуты, и до этой минуты, когда мы положили его в дом умирать. Он держал себя как герой в коридоре шхуны, позади матраца, загораживавшего проход. Каждое приказание исполнял он верой и правдой, не противореча ни одним словом. Он был лет на 20 старше самого старого из нас. И вот теперь этот верный слуга должен был умереть. Сквайр опустился около него на колени, поцеловал его руку и заплакал, как ребенок.
«Доктор, я умру?» – спросил Том.
«Да, дорогой мой», – ответил я, – «вам не поправиться».
«Хотелось бы мне пустить им еще одну пулю», – прошептал умирающий.
«Том», – со слезами проговорил Сквайр, – «можете вы простить мне, что я был невольной причиной вашей смерти?»
«Что вы, что вы, что вы, Сквайр? За что вам просить у меня
прощения. Но уж если непременно хотите, то пусть будет по-вашему. Аминь. Через несколько минут он попросил, чтобы кто-нибудь прочел молитву.
«Так уж обыкновенно делается», — сказал он, точно извиняясь.
А немного спустя после этого он тихо скончался, не проговорив больше ни одного слова. За это время капитан, у которого, как я давно заметил, грудь и карманы подозрительно оттопыривались, вытащил оттуда целую массу вещей. Здесь были английские флаги, Библия, клубок крепкой веревки, перо, чернила, корабельный журнал, свертки табаку. Отыскав на дворе длинный шест, он при помощи Гунтера укрепил его на доме в том месте, где бревна скрещивались, образуя угол. Затем он влез на крышу и собственными руками привязал и расправил английский флаг. Сделав это, он, видимо, успокоился, вернулся в дом и начал разбирать вещи. Точно для него не существовало ничего более важного. Впрочем, это не мешало ему наблюдать издали и за умирающим Редрутом. И как только тот скончался, капитан принес другой флаг и покрыл им тело.
«Не горюйте так, сэр», — сказал он, пожимая руку Сквайру. «Ему теперь хорошо. Кто умирает, исполняя свой долг по отношению к другим, за того нечего бояться. Это смерть святая». Затем он отвел меня в сторону. «Доктор Лависей», — сказал он, — «через сколько недель вы, Сквайр, ожидаете вспомогательный корабль?» Я ответил, что приезда этого судна нужно ожидать не только недели, но и целые месяцы, так как Бленди собирался посылать за нами только в том случае, если мы не вернулись бы к августу. Раньше же нечего и надеяться.
«Вы можете сами рассчитывать, на какой ближайший срок можем мы надеяться», — прибавил я.
«Ну, так я вам скажу», — проговорил капитан, почесывая у себя за ухом, «что мы поставлены в очень затруднительное положение, и нам придется очень туго, сэр».
«В каком отношении?» — спросил я.
— «Очень жаль, сэр, что мы потеряли второй груз. Вот что я разумею», — отвечал капитан. «В порохе и пулях у нас не будет недостатка, но относительно провизии очень скудно».
«Да, так скудно, доктор Лависей, что, быть может, не приходится жалеть о том, что мы лишились еще одного рта».
И он указал на тело Редрута, лежавшего под флагом.
В это мгновение с ревом и свистом пронеслось над крышей ядро и упало далеко от Блэкгауза в лесу.
«Ого!» — сказал капитан. «Снова стреляют.
Недовольны еще, видно, сожгли пороху». При следующем выстреле прицел был вернее, и ядро упало около Блэкгауза, подняв целое облако песка.
«Капитан! — сказал Сквайр, — форт совсем не виден с корабля. Должно быть, негодяи метят в наш флаг. Неблагоразумнее ли взять его внутрь?»
«Сорвать флаг?» — вскричал капитан. «Ну нет, сэр, я этого не сделаю». Кончилось тем, что мы все вполне согласились с ним. Действительно, им руководило не только чувство долга и чести, но и дипломатические соображения. Нам важно было показать своим противникам, что мы не боимся их. Весь вечер стрельба из пушки не прекращалась. Ядра или перелетали через форт, или падали перед ним, или взрывали песок во дворе. Но так как пиратам приходилось целиться очень высоко, то ядра уже по дороге теряли свою силу и зарывались в песок, не причиняя особенного вреда. Рикошета нечего было опасаться, и хотя один раз ядро прошло насквозь через крышу и вошло внутрь, мы скоро совсем перестали думать о них. «Нет худа без добра», — заметил капитан. «Эта стрельба тем хороша, что, наверное, очистила лес от разбойников. Отлив, конечно, сделал уже свое дело, и наши затопленные припасы показались из-под воды. Пускай бы желающие отправились за ветчиной». Грей и Гунтер первые пошли на берег. Хорошо вооружившись, они выбрались из блокгауза и направились к лесу, но расчеты наши не оправдались. Мятежники оказались смелее, чем мы ожидали, или же они больше доверяли искусству пушкаря Ганца. Во всяком случае, пятеро из них занимались уже тем, что перетаскивали наши припасы из воды в одну из шлюпок, которая находилась тут же. Сильвер, стоя на корме, отдавал приказания. Все люди были теперь вооружены ружьями, которые они, вероятно, достали из какого-нибудь потайного места на острове. Между тем капитан сидел перед корабельной книгой и вписывал в нее следующее. Александр Смолет, капитан. Давид Лавесей, корабельный доктор. Абрам Грей, матрос, плотник. Джон Трелоней, собственник шхуны. Джон Гунтер и Ричард Джойс, слуги хозяина, его земляки. Эти лица, единственные оставшиеся из всего экипажа корабля, высадились сегодня на остров Сокровищ, имея с собой провизии на 10 дней, и подняли британский флаг над Блокгаузом. Томас Редрут, слуга и земляк хозяина, убит мятежниками. Джеймс Гаукинс, корабельный юнга. Я думал над судьбой бедного Джима Гаукинса. Вдруг из лесу раздался голос. «Кто-то кличет нас!» — сказал Гюнтер, стоявший на часах. «Доктор! Сквайр! Капитан! Гюнтер, это вы?» — кричал кто-то. Я бросился к двери и увидел, что Джим Гаукинс целый и невредимый перелезает через палисад.